Золотой карандашик коснулся блокнота. «Ваша фамилия, сударь?»
«Пьянков Петкевич».
«Цель вашего посещения?»
«Передайте мистеру Роллингу, — сказал Гарин, — что мне поручено вести переговоры об известном ему аппарате инженера Гарина».
Секретарь мгновенно исчез. Через минуту Гарин входил через ореховую дверь в кабинет химического короля. Роллинг писал, не поднимая глаз, предложил сесть. Затем, не поднимая глаз, «Мелкие денежные операции проходят через моего секретаря». Слабой рукой он схватил пресс-папье и стукнул по написанному.
«Тем не менее, я готов слушать вас. Даю 2 минуты. Что нового об инженере Гарине?»
Положив ногу на ногу, сильно вытянутые руки на колено, Гарин сказал:
«Инженер Гарин хочет знать, известно ли вам в точности назначение его аппарата».
«Да», — ответил Роллинг. «Для промышленных целей, насколько мне известно, аппарат представляет некоторый интерес. Я говорил кое с кем из членов правления нашего концерна. Они согласны приобрести патент».
«Аппарат не предназначен для промышленных целей», — резко ответил Гарин. «Это аппарат для разрушения. Он с успехом, правда, может служить для металлургической и горной промышленности. Но в настоящее время у инженера Гарина замыслы иного порядка».
«Политические?»
«Политика мало интересует инженера Гарина. Он надеется установить именно тот социальный строй, какой ему более всего придется по вкусу. Политика — мелочь, функция».
«Где установить?»
«Повсюду, разумеется. На всех 5 материках».
«Ого!» — сказал Роллинг.
«Инженер Гарин не коммунист, успокойтесь. Но он и не совсем ваш. Повторяю, у него обширные замыслы. Аппарат инженера Гарина дает ему возможность осуществить на деле самую горячечную фантазию. Аппарат уже построен. Его можно демонстрировать хотя бы сегодня».
«Хм», — сказал Роллинг.
«Гарин следил за вашей деятельностью, мистер Роллинг, и находит, что у вас неплохой размах. Но вам не хватает большой идеи. Ну, химический концерн, ну, воздушно-химическая война, ну, превращение Европы в американский рынок. Все это мелко, нет центральной идеи. Инженер Гарин предлагает вам сотрудничество».
«Вы или он сумасшедший?» — спросил Роллинг.
Гарин рассмеялся, сильно потер пальцем сбоку носа.
«Видите? Хорошо уж и то, что вы слушаете меня не 2, а 9,5 минут.
Я готов предложить инженеру Гарину 50 000 франков за патент его изобретения», — сказал Роллинг, снова принимаясь писать.
«Предложение нужно понимать так. Силой или хитростью вы намерены овладеть аппаратом, а с Гариным расправиться так же, как с его помощником на Крестовском острове».
Роллинг быстро положил перо. Только 2 красных пятна на его скулах выдали волнение. Он взял с пепельницы курившуюся сигару, откинулся в кресло и посмотрел на Гарина ничего не выражающими мутными глазами.
«Если предположить, что именно так я и намерен поступить с инженером Гариным, что из этого вытекает?»
«Вытекает то, что Гарин, видимо, ошибся».
«В чем?»
«Предполагая, что вы негодяй более крупного масштаба». Гарин проговорил это раздельно, по слогам, глядя весело и дерзко на Роллинга. Тот только выпустил синий дымок и осторожно помахал сигарой у носа.
«Глупо делить с инженером Гариным барыши, когда я могу взять все 100%, — сказал он. «Итак, чтобы кончить, я предлагаю 100 000 франков и ни сантима больше». «Право, мистер Роллинг, вы как-то все сбиваетесь. Вы же ничем не рискуете. Ваши агенты, Семенов и Тыклинский, проследили, где живет Гарин. Донесите полиции, и его арестуют как большевистского шпиона. Аппараты, чертежи украдут те же Тыклинский и Семенов. Все это будет стоить вам не свыше 5000. А Гарина, чтобы он не пытался в дальнейшем восстановить чертежи, всегда можно отправить по этапу в Россию через Польшу, где его прихлопнут на границе. Просто и дешево. Зачем же 100 000 франков?»
Роллинг поднялся, покосился на Гарина и стал ходить, утопая лакированными туфлями в серебристом ковре. Вдруг он вытащил руку из кармана и щелкнул пальцами.
«Дешевая игра», — сказал он. «Вы врете». Я продумал вперед на 5 ходов всевозможные комбинации. Опасности никакой. Вы просто дешевый шарлатан. Игра Гарина — мат. Он это знает и прислал вас торговаться. Я не дам и 2 луидоров за его патент. Гарин выслежен и попался.
Он живо взглянул на часы, живо сунул их в жилетный карман. «Убирайтесь к черту!» Гарин в это время тоже поднялся и стоял у стола, опустив голову. Когда Роллинг послал его к черту, он провел рукой по волосам и проговорил упавшим голосом, будто человек, неожиданно попавший в ловушку.
«Хорошо, мистер Роллинг, я согласен на все ваши условия. Вы говорите о 100 000».
«Ни сантима!» — крикнул Роллинг. «Убирайтесь, или вас вышвырнут!»
Гарин запустил пальцы за воротник. Глаза его начали закатываться. Он пошатнулся. Роллинг заревел.
«Без фокусов! Вон!»
Гарин захрипел и повалился боком на стол. Правая рука его ударилась в исписанные листы бумаги и судорожно стиснула их. Роллинг подскочил к электрическому звонку. Мгновенно появился секретарь.
«Вышвырните этого субъекта!»
Секретарь присел, как барс. Изящные усики ощетинились, под тонким пиджаком налились стальные мускулы. Но Гарин уже отходил от стола, бочком-бочком кланяясь Роллингу. Бегом спустился по мраморной лестнице на бульвар Мальзерб, вскочил в наемную машину с поднятым верхом, крикнул адрес, поднял оба окошка, спустил зеленые шторы и коротко-резко рассмеялся. Из кармана пиджака он вынул скомканную бумагу и осторожно расправил ее на коленях. На хрустящем листе, вырванном из большого блокнота, крупным почерком Роллинга были набросаны деловые заметки на сегодняшний день. Видимо, в ту минуту, когда в кабинет вошел Гарин, рука насторожившегося Роллинга стала писать машинально, выдавая тайные мысли. 3 раза, одно под другим, было написано «Улица Гобеленов, 63, инженер Гарин». Это был новый адрес Виктора Ленуара, только что сообщенный по телефону Семеновым. Затем 5 000 франков Семенову.
«Удача! Черт! Вот удача!» — шептал Гарин, осторожно разглаживая листочки на коленях.
Через 10 минут Гарин выскочил из автомобиля на бульваре Сен-Мишель. Зеркальные окна в кафе «Пантеон» были подняты. В глубине за столиком сидел Виктор Ленуар. Увидев Гарина, поднял руку и щелкнул пальцами. Гарин поспешно сел за его столик, спиной к свету. Казалось, он сел против зеркала. Такая же была у Виктора Ленуара продолговатая бородка, мягкая шляпа, галстук бабочкой, пиджак в полоску.
«Поздравь! Удача! Необычайно!» — сказал Гарин, смеясь глазами. «Роллинг пошел на все. Предварительные расходы несет единолично. Когда начнется эксплуатация, 50% вала ему, 50% нам».
«Ты подписал контракт?»
«Подписываем через 2-3 дня. Демонстрацию аппарата придется отложить. Роллинг поставил условия. Подписать только после того, как своими глазами увидит работу аппарата».
«Ставишь бутылку шампанского?»
«2, 3, Дюжину!
А все-таки жаль, что эта акула проглотит у нас половину доходов, — сказал Ленуар, подзывая лакея.
Бутылку Ироа, самого сухого.
Без капитала все равно мы не развернемся.
Вот, Виктор, если бы удалось мое камчатское предприятие, 10 роллингов послали бы к чертям.
Какое камчатское предприятие?
Лакей принес вино и бокалы, Гарин закурил сигару, откинулся на соломенном стуле и, покачиваясь, жмурясь, стал рассказывать.
«Ты помнишь Манцева, Николая Христофоровича, геолога? В 15-м году он разыскал меня в Петрограде. Он только что вернулся с Дальнего Востока, испугавшись мобилизации, и попросил моей помощи, чтобы не попасть на фронт.
Манцев служил в английской золотой компании.
Производил разведки на Лене, на Алдане, затем в Колыме.
Рассказывал чудеса.
Они находили прямо под ногами самородки в 15 килограммов.
Вот тогда именно у меня зародилась идея. Генеральная идея моей жизни. Это очень дерзко, даже безумно. Но я верю в это. А раз верю, сам сатана меня не остановит. Видишь ли, мой дорогой, единственная вещь на свете, которую я хочу всеми печенками, — это власть. Не какая-нибудь королевская, императорская, мелкая, пошла, скучно. Нет, власть абсолютная. Когда-нибудь подробно расскажу тебе о моих планах. Чтобы властвовать, нужно золото. Чтобы властвовать, как я хочу, нужно золото больше, чем у всех индустриальных, биржевых и прочих королей вместе взятых.
«Действительно, у тебя планы смелые», —
весело засмеявшись, сказал Ленуар.
«Но я на верном пути. Весь мир будет у меня. Вот», —
Гарин сжал в кулак маленькую руку.
«Вехи на моем пути — это гениальный Манцев Николай Христофорович, затем Роллинг, вернее, его миллиарды, и, в-третьих, мой гиперболоид».
«Так что же, Манцев?»
«Тогда же, в 15-м году, я мобилизовал все свои деньжонки больше нахальством, чем подкупом, освободил Манцева от воинской повинности и послал его с небольшой экспедицией на Камчатку, в чертову глушь. До 17-го года он мне еще писал. Работа его была тяжелая, труднейшая, условия собачьи. С 18-го года, сам понимаешь, след его потерялся. От его изысканий зависит все».
«Что он там ищет?»
«Он ничего не ищет. Манцев должен только подтвердить мои теоретические предположения. Побережье Тихого океана, азиатское и американское, представляет края древнего материка, опустившегося на дно океана. Такая гигантская тяжесть должна была сказаться на распределении глубоких горных пород, находящихся в расплавленном состоянии. Цепи действующих вулканов Южной Америки, в Андах и Кордильерах, вулканы Японии и, наконец, Камчатки подтверждают то, что расплавленные породы оливинового пояса, золото, ртуть, оливин и прочее, по краям Тихого океана гораздо ближе к поверхности Земли, чем в других местах земного шара. Понятно тебе?»
«Не понимаю. Тебе-то зачем этот оливиновый пояс?»
«Чтобы владеть миром, дорогой мой. Но выпьем. За успех.
Существует предположение, что между земной корой и твердым центральным ядром Земли есть слой расплавленных металлов, так называемый оливиновый пояс.